пожаловать на наши рок-посевы. Помните старую песню? На деревне расставание поют, провожают гармониста в институт. На этой неделе ее впору распевать в Вашингтоне, ибо главного гармониста провожают на политическую пенсию. Хороводом ходят девушки вокруг. До свидания, милый друг. Есть о чем кручиниться. 8 лет небывалого процветания, широкая помощь американским неимущим, да и за границу тоже, в частности, щедрые займы России. А ведь в свое время, казалось бы, человек для серьезной работы был неподходящий, бывший саксофонист, а потом в своем овальном кабинете вел себя легкомысленно, сам, в общем, выступил в роли саксофона. По собственному признанию, курил марихуану, хоть и не затягивался. Я президента Клинтона в чем-то могу понять. Тоже играл на саксофоне, тоже однажды курил марихуану, правда, затянулся. На этом мое знакомство с миром наркотиков и заканчивается. Я о них практически не знаю ничего. А кругом столько говорят, столько пишут, что, ну, чисто по-человечески, хотелось бы узнать побольше. Ведь наркотики — одна из трех составляющих, один из трех источников молодежной культуры. Если вас разбирает по этому поводу любопытство, то насколько же лучше его удовлетворить, чисто теоретически, не подвергая организм опасности? Окидывая взглядом ушедший век, видишь, какую большую, хотя и неблаговидную роль сыграли наркотики в нашей самоотведенной области. Рассказ страшноватый, но поучительный. И прежде чем начать повествовать, заглянем давайте в рок-хронику. Января 35 лет назад, в 66 году, девушки планеты неутешно рыдали. Гитарист Битлз Джордж Харрисон женился на актрисе Патриции Бойд. Познакомился с ней на съемках фильма «A Hard Day's Night». И кто бы мог тогда предположить, что несколько лет спустя у мужа ее отобьет другой гитарист, Эрик Клаптон. 21 января 1983 года родилась наша рок-хроника. Она стала предтечей юбилейных дат «Севооборота», а те, в свою очередь, породили сотни подражателей в Отечестве. Я считаю, что наша рок-хроника — это как ботик Петра, с которого начинался российский флот. С нее 18 лет назад пошла структурная память, возникла повседневная связь с историей. 22 января, 30 лет назад, в 71 году, отец Джимми Хендрикса создал мемориальный фонд имени сына, цель которого – предоставление 5 ежегодных стипендий молодым талантам штата Вашингтон. 24 января. В 41 году в Бруклине, в Нью-Йорке, родился Нил Даймонд. Певец, гитарист, композитор. Писал для Элвиса Пресли, Рэя Чарльза, группы Манкис, потом сам запел. Нынче ему 60. 26 января в 56 году, 45 лет назад, Бадди Холли сделал свою первую запись для фирмы Дека, которая вскоре отвергла его как бесперспективного артиста. Такую же дальновидность специалисты Деки проявили в 62-м году по отношению к Битлз. Один из них, помнится, тогда заявил: «Гитарные ансамбли уже выходят из моды». 27 января в Бирмингеме родился Ник Мейсон, барабанщик Pink Floyd. Из последних новостей. Вы, быть может, помните, в 95-м году мы сообщали, что для помощи детям, жертвам войны, в Боснии английские рок-звезды записали сборный альбом «Help». Сбором средств, и, что важнее, их распределением занимался благотворительный фонд «War Child». На прошлой неделе два почетных директора фонда, Дэвид Боуи и знаменитый тенор Лючиано Паваротти, покинули организацию после того, как выяснилось, что в ноябре 96 года два сотрудника фонда War Child получили по 11 тысяч УЕ каждый от некой боснийской строительной фирмы, которая возводила на западные деньги музыкальный центр имени Паваротти в городе Мостар. Правда, взятка, так сказать, не состоялась, потому что деньги были возвращены. Во-вторых, это было 5 лет назад, даже с лишним. Так из-за чего такие страсти? В английских благотворительных организациях к деньгам относятся особо скрупулезно. Ведь если публика перестанет верить, то она перестанет давать, и вся благотворительность просто засохнет на корню. Любимые в России Depeche Mode выпускают новый 11-й по счету альбом и летом собираются на гастроли с материалом этой пластинки. Предыдущая пластинка 97-го года называлась «Ultra», «Ультра». Название нового же альбома выставлено в виде загадки. Можете сами залезть на их веб-сайт depeshmode.com и попытаться это название угадать. К слову о веб-сайтах. Специализированный журнал MP3 сообщает, что три участника Beatles представили публике свой первый официальный веб-сайт. Он называется TheBeatles.com и представляет собой собрание песен, видеоклипов, игр, мультиков и всяких интерактивных штучек. В будущем на сайт будут помещены все видеоматериалы группы. Вскоре после открытия новый сайт вошел в первую сотню, поднялся до 23-го места, чуть отстав от Britney Spears.com и Metallica.com. Дизайн нового сайта делался при участии Маккартни, Харрисона и самого Ринго Стара. Вот критики отзываются о нем высоко. Я залез туда и скажу вам, братцы, без хорошей линии и широкополосной связи на этом балу интернета, на этом празднике виртуальном, вам может стать грустно. Вот мы этим рок-хронику закончим и перейдем к нашему повествованию. Их старая пластинка «Exile on Main Street». Пластинка, надо сказать, какого же она года? Она 60-х годов, а конкретнее, по-моему, она 67-го года. Неважно. В глазах широкой общественности наркотики изобрели в 67-м году именно Rolling Stones. Конкретнее это произошло 27 июля 67 года. В этот день судья, господин Блок, обозрел представших перед ним двух подсудимых, растрепанных молодых людей в рубашках с кружевами и воланчиками. На балконе для публики было не протолкнуться. Зажатые в толпе девушки бросали в зал заседания пылкие взоры. За 5 месяцев до этих событий деревенский дом Кита Ричардса в местечке Уэст-Виттеринг в графстве Сассекс посетил наряд полиции. Бобби увидели там обдолбанную толпу молодежи разного вида. В частности, подруга Джаггера Марана Фейтфул, например, прикрывала свою библейскую наготу меховым ковриком. Это была, в общем, эпоха невинности. Полисмены в наркотиках не разбирались. Они, например, забрали с собой в виде вещественного доказательства индийские палочки, курение благовониями. При этом совершенно не заметили пакет с кокаином и чемоданчик со зловредными таблетками. В 60-х годах отношение истаблишмента к наркотикам было примерно таким же, как лет за 80 до того, в царствование королевы Виктории было принято относиться к сексу. Мерзость, которая, к сожалению, составляет часть нашей жизни. «Женщины Британии», — обратилась тогда с призывом королева Виктория, — «закройте глаза и думайте о родине». Как вы понимаете, родине нужны были рабочие солдаты, а их, ну, невозможно было произвести на свет без удовлетворения мерзкой похоти мужчин. Глаза мои на них не глядели. Любовь к родине, по формуле Виктории, получала свое конкретное физическое выражение. Впрочем, мы отвлеклись. Именно суд летом 67-го и последовавшие за ним сотни газетных статей перевели наркотики из области тайного в явное. Секретные развлечения растленных артистов были выставлены на всеобщее обозрение. Старшее поколение, которое провело 7 лет в бомбоубежищах и окопах, в разлуке и очередях по карточкам, теперь с ужасом наблюдало, как молодежь погружается в пучину морального разложения. Короче, Киту Ричардсу дали год, Джаггеру — 5 года тюрьмы. И вот тогда редактор газеты «Таймс», уважаемый джентльмен с двойной фамилией, типа Щепкина Куперник или Корнович Валуа, его звали Уильям Риз Могг, повел себя как гнилой либерал. Он написал знаменитую теперь редакционную статью под названием «Зачем колесовать бабочку?». Общественное мнение было взбудоражено до такой степени, что следующая судебная инстанция сроки заменила уже на условные. Роллинги поднялись как бы выше закона. Вся их последующая биография — это колоссальное растранжиривание таланта, это трагическое саморазрушение, это черная комедия. Молодые рок-музыканты, конечно, в свою очередь попали под дурное влияние блюзовиков и джазменов, которые втихую глотали и кололись, мол, многие годы. Достаточно вспомнить хотя бы Чарли Паркера, сошедшего в могилу в 36 лет. Эволюция наркотиков, некоторые авторы, прослеживают к самым истокам человека, разумного человека, гомо сапиенса, а иные уходят еще дальше в историю. композиция «Heroin», героин с пластинки «The Velvet Underground and Nickel» 67 года. Итак, еще приматы, то есть человекообразные, 5 миллионов лет назад знали, что надо пожевать, чтобы хоть немного забыться. Гуру психоделизма Тернс Маккенна считает, что они пользовались галлюциногенными грибами. По его теории, это объясняет корни библейского мифа о древе познания добра и зла, ибо, по его мнению, галлюциногены привели к биостимуляции мозга и в конечном итоге создали разумное существо. То есть, не труд, но кайф создал из обезьяны человека. Мысль глубокая. Эту теорию придется оставить на совести Маккенны, поскольку ни доказать, ни опровергнуть ее невозможно. Современную обезьяну сколько грибами не корми, настоящего человека из нее все равно не воспитаешь. Но факт остается фактом. 50 тысяч лет назад этот разумный человек все же как-то появляется. В отличие от обезьяны, он сразу же задумывается о бренности жизни и начинает творить нетленку, то есть рисует на стенах пещер под Матисса. Считается, что он баловался грибками, которые по латыни называются «Аммонита мускария». В пещерах неолита нашли специальные курильницы, в которых жгли коноплю и дикий мак. В Западной Африке первобытные наркоманы за обе щеки уписывали растение айбога. На сибирских просторах после ледникового периода развивается шаманская культура и имя ей «Мухомор». Отголоски этой первобытности вокруг нас, в общем, по сей день. Например, известная вам популярная певица Тори Амос по происхождению индианка племени Чероки. Она знает настоящую шаманку своего племени. Та познакомила ее с растением под названием аяхуаска. Это типа дикорастущего винограда из бассейна реки Амазонки. Состояние полной прозрачности, рассказывает Тори Амос, но как будто гуляешь по стороне фантазия, разговаривая с самим собой. Бывают извихрения. Я видела, например, женщину, покушавшую аяхуаски, которая буквально пыталась отгрызть сама себе руку. Все это продолжалось 15 часов. Я растением этим не баловалась уже года два, штука сильная, часто есть ее нельзя. Но ассоциации остались очень мощные. Иногда один лишь запах замыкает что-то в мозгу, и ты уже полетел. Someone's knocking on my kitchen door. Evil wood outside. What all the girls here freezing cold. Leave me with your body. I don't need much to keep me warm. And don't stop now. What you doing? What you doing, my ugly one? Bring them all here, all to hide out. On my tongue. Облака на моем языке. Тори Амос. Пластинка Under the Pink. Итак, двигаемся дальше. Железный век. Первобытный общинный строй. Древнее государство шумеров. Мак и производный из него опиум называется там растением радости. Маковые головки в Средиземноморье, оказывается, выращивали ее 6000 лет назад. Умерших хранили, обложив мешочками с маком. Из глины делали горшки в виде таких головок. о радости опиума сочиняли на глиняных табличках. Опиумная культура достигла даже далекой Британии. Непонятно, как эти необразованные дикари в условиях бездорожья и полного отсутствия карт добрались сюда, переправившись через Ла-Манш. Тем не менее, тлетворное влияние шумерцев археологи до сих пор находят в раскопках. К этому же времени, кстати, относятся так называемые мегалитические структуры, то есть храмовые постройки из камней, доходящих по весу до 60 и более тонн. Сами понимаете, нужно сильно потерять ощущение реальности, чтобы двигать такие тяжести без подъемного крана голыми руками. Далее, древние греки, которые, конечно, еще не знали, что они будут древними греками, тех к наркомании подбили их малокультурные соседи. Историк Геродот пишет, что скифы раскаляли камни, бросали на них семена конопли и жадно вдыхали, при этом прямо выли от удовольствия. Греки и римляне применяли, кроме того, коноплю для лечения ушных заболеваний. Римляне первыми начали печь печенье и пироги с коноплей, подавая их на банкетах. Это, по их свидетельству, создавало у гостей приятное и теплое чувство. Но античный мир с его высокой культурой, математикой, философией, архитектурой, политикой, виноделием, все это рухнуло под напором варваров. В Европе наступило черное время. В X веке поведение в битве и храбрость в сражении были делом главным. Без психологической подготовки в бой нечего даже было идти. Говорят, что варяги, викинги перед боем пили мочу оленей, наевшихся наркотических грибов. Я так себе и представляю. Суровый викинг с засученными рукавами и ушатом на вечерней дойке мочегонного оленя. Олень грибов наелся и стоит. Уже никакой. Однако есть исторический документ о том, что такой напиток действительно уменьшал страх, повышал смелость, выносливость, силу и помогал лучше переносить боль. В то же самое историческое время епископ Сервий Теодорик рекомендовал опиум как обезболивающее средство. Иногда с обезболиванием можно и переборщить. Забегая вперед на 1000 лет, замечу, что Оззи Осборн однажды наглотался каких-то энергетических таблеток, и у него случилась несокрушимая, эрекция. Она продолжалась 7 часов. «Ничего нельзя было поделать», — угрюмо рассказывал Оззи. «Я даже холодной водой поливал. Ну, а собака как цветок. От воды еще пуще наливался». И вот тут я хочу проститься с вами. До встречи в том же месте на следующей неделе на короткой, а кое-где и средней Елисейской волне. Заглядывайте к нам на веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливых вам, ребята!
Сева, Сева, на удороте!